«Но тебя не должно волновать то, что они говорят», — возразил Гилберт. «Ты же прекрасно знаешь, как ограничен их кругозор при всех их несомненных достоинствах. Делать что-либо, чего они никогда не делали. Ты первая из девушек в Аванлее едешь учиться в университет. А тебе известно, что всех первооткрывателей считают безумцами?» «О, я знаю это. Но чувствовать — это совсем не то же самое, что знать. Здравый смысл подсказывает мне то же самое. Но бывают минуты, когда он не властен надо мной. Общепринятые вздорные понятия овладевают моей душой. Право, у меня едва достало духу закончить упаковку чемодана, когда миссис Райт ушла. Ты просто устала, Аня. Забудь обо всем. Пойдем прогуляемся. Побродим по лесу, за болотом. Там должно быть что-то, что я хотел бы показать тебе.
Должно быть? Ты не уверен, что оно там есть?
Не уверен. Я знаю только, что это должно быть там, судя по тому, что я видел весной. Пойдем. Представим, что мы снова стали детьми и отправляемся вслед за вольным ветром. И они весело двинулись в путь. Аня, помня о неприятностях предыдущего вечера, была очень мила с Гилбертом. А тот, учась мудрости, старался быть никем иным, как только школьным другом. Из окна кухни зеленых мезонинов за ними наблюдали миссис Линд и Марила. «Хорошая из них когда-нибудь выйдет пара», — одобрительно заметила миссис Линд. Марила чуть поморщилась. В глубине души она надеялась, что так и произойдет. Но слушать, как миссис Линд ведет об этом свои пустые и праздные речи, было неприятно. «Они еще дети», — отрывисто отозвалась Марила. Миссис Линд добродушно засмеялась. «Ане 18, я в этом возрасте была уже замужем. Мы, старики, склонны думать, что дети никогда не вырастают. Вот что я вам скажу. Аня — молодая женщина, а Гилберт — мужчина. И он боготворит саму землю, по которой она ступает. Он отличный парень, и Ане не найти лучше. Надеюсь, она не вобьет себе в голову никакой романтической чепухи, пока будет в Редмонде. Я не одобряла и не одобряю этого совместного обучения, вот что я вам скажу. Я не верю, — заключила она торжественно, — что студенты в таких учебных заведениях занимаются чем-то, кроме флирта».
«Но им приходится еще и учиться», — улыбнулась Марила.
«Очень мало», — презрительно фыркнула миссис Рэйчел. «Однако Аня, я думаю, будет учиться. Она никогда не была ветреной кокеткой. Но, скажу я вам, не ценит она Гилберта Блайта, как он того заслуживает. О, я знаю девушек. Чарли Слоун тоже сходит по ней с ума. Но я никогда не посоветовала бы ей выйти за кого-то из Слоунов. Конечно, Слоуны — хорошие, честные, уважаемые люди, но, в конце концов, они всего лишь Слоуны». Марила кивнула. «Посторонний человек, вероятно, счел бы утверждение о том, что Слоуны — это Слоуны, не слишком вразумительным, но Марила поняла. В каждой деревне есть такая семья, хоть они и хорошие, честные, заслуживающие уважения люди, но Слоуны, они есть и всегда ими останутся, пусть даже заговорят гласом ангелов». К счастью, Гилберт и Аня тоже не подозревали, что вопрос об их будущем уже окончательно решен миссис Линд. Они неторопливо шагали среди теней леса призраков, на холмах за опушкой под светлым, почти прозрачным небом, с легкими голубыми и розовыми облачками, грелись в янтарном сиянии солнца убранные поля. В отдалении отсвечивали бронзы еловые леса, а их длинные тени ложились полосами на верхние луга.
А здесь, в лесу призраков, напевал среди мохнатых еловых лап ветерок, и были в его песне нотки осенней грусти. Теперь этот лес и в самом деле населен призраками, старыми воспоминаниями, сказала Аня, наклоняясь, чтобы сорвать длинный папоротник, обесцвеченный до восковой белизны ночными заморозками. Мне кажется, что маленькие девочки Диана и Аня по-прежнему играют здесь и часто сидят в сумерках у ключа дриад, назначая встречи выдуманным призракам. Знаешь, я до сих пор не могу пройти вечером по этой дорожке без того, чтобы хоть на миг не содрогнуться от страха. Был здесь один призрак, наводивший особенный ужас, дух убитого ребенка, который мог подкрасться к тебе сзади и втиснуть свои холодные пальцы в твою ладонь. Признаюсь тебе, что и по сей день, приходя сюда после наступления сумерек, я не могу не представлять себе его мелкие крадущиеся шаги за моей спиной. Я не боюсь ни белой дамы, ни безголового человека, ни скелетов, но думаю, что было бы лучше, если бы моя фантазия никогда не порождала этот дух ребенка. Как рассердила тогда Марилу и миссис Барри вся эта история, заключила Аня, улыбаясь своим воспоминаниям. В лесах, окружавших верхнюю часть болота, было множество залитых лиловым сумраком просек, где в воздухе летали легкие осенние паутинки. Пройдя через мрачные заросли старых искривленных елей и окаймленную кленами и согретую солнцем небольшую поляну, они увидели то, что искал Гилберт. «А вот и она!» — сказал он с удовлетворением. «Яблоня! Здесь, в лесу?» — восхищенно воскликнула Аня. «Да, и к тому же настоящая, с яблоками. Тут среди елей, сосен и буков, за милю от ближайшего сада. Я был здесь как-то раз этой весной и нашел ее всю в цвету. И я решил, что непременно приду сюда осенью и посмотрю, будут ли на ней яблоки. Взгляни, сколько их, и выглядят совсем неплохо, желтовато-коричневые и у каждого красноватый бочок. А ведь обычно плоды у таких дичков зеленые и неаппетитные. Я думаю, она выросла из случайно занесенного сюда много лет назад семечка, мечтательно сказала Аня. И как она сумела вырасти и расцвести, и не сдаться совсем одна среди чужих, это смелая, упорная яблоня. А вот здесь упавшее дерево, и на нем подушка из мха. Садись, Аня, чем не лесной трон? Я полезу за яблоками. Они все растут высоко. Дерево старалось выбраться на солнце. Яблоки оказались отменными. Под рыжеватой кожурой была белая-белая мякоть с редкими красноватыми прожилками. И кроме обычного, характерного для яблок вкуса, они имели еще какой-то удивительный лесной привкус, какого не имеет ни одно садовое яблоко. Пожалуй, даже роковое райское яблочко не могло бы иметь более редкостного вкуса, заметила Аня.